Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Вітаю, селям алейкум, добрий вечір. В студії Оксана Давидова ми починаємо з новостей. Коротко о главному. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины закончился безрезультатно. Задержанный экс-депутат Госсовета Севастополя Владимир Галичий подозревается в государственной измене. На административной границе с Крымом нет ни одного грузового автомобиля.
Украина в центре внимания.
А сейчас об этих и других событиях более подробно. Очередной раунд переговоров в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины закончился безрезультатно. Специальный представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдек выразил разочарование нежеланием самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР искать компромиссы с официальным Киевом по вопросу выборов на Донбассе. Руководство самопровозглашенных республик не хочет проводить выборы вместе с Киевом 25 октября. В украинской столице это назвали нарушением минских договоренностей. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что местные выборы не противоречат минским соглашениям. Безрезультатом также осталась дискуссия об отводе от линии противостояния на востоке Украины вооружений калибром от 100 мм. Переговоры продолжатся на следующей неделе. Экс-депутат Госсовета Севастополя Владимир Галичий подозревается в государственной измене. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Украины. В марте этого года он был в числе депутатов Горсовета Севастополя, которые принимали решение о вхождении города в состав России. Бывшего депутата Севастопольского городского совета задержали украинские пограничники на пункте пропуска Каланчак Херсонской области. Комментарии самого экс-депутата и его защиты к этому часу мы не получили. В апреле на административной границе с Крымом был задержан экс-депутат Верховной Рады автономии Василий Ганыш. Ему также вменяют госизмену. Ганыш своей вины не признал.
Крым в центре внимания.
На административной границе с Крымом на контрольно-пропускных пунктах нет ни одного грузового автомобиля. Об этом сообщил заместитель начальника милиции Херсонской области Илья Кива. В воскресенье началась акция по блокированию грузового транспорта с продуктами. Ее инициировали лидеры крымских татар. Протест поддержали народные депутаты и гражданские активисты из разных регионов Украины. Как реагировали на блокаду, рассказывает участник протеста, комендант штаба самообороны Одесского Майдана Тодор Пановский.
В основному йдуть легкові машини. Фури стояли там, заправки вже перед прикордонниками. От ми про це знали, розвернули. Помідори, фури з помідорами була, фури була з м'ясом, розвернуті. Поїхав туди. Деякі трапляються, видно, активісти руського міра. Вони розуміють, що з нами розмова коротка, і тому не проявляють тут своїх переконань. Це з населеного Криму їдуться здебільше повні машини, особистих речей. Телевізори таке-таке, то багато бачимо біженців, що люди всі такі, не настільки багато, але сьогодні декілька транспортних засобів, переповнених особистими речами, перевірили, виїжджають з Криму. І взагалі 99% сприймають позитивно. І як кримчани, і як мешканці Митрокової.
Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров считает, что гражданская блокада вернула проблему оккупированного Крыма со второго ряда в первый. Об этом он заявил Крым Реалии. Именно благодаря Меджлису и крымским татарам блокада превращается в общеукраинскую акцию, считает Чубаров. По его мнению, следующим этапом блокады полуострова может стать прекращение поставок электроэнергии. Доволен результатом продовольственной блокады, которую проводят со стороны материковой Украины и российский глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма. По словам Аксенова, поставки товаров из России через Керченскую переправу увеличились на 15%. Он считает, что увеличение объема грузоперевозок только ускорит вытеснение украинской продукции из крымских магазинов. Президент Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров стран Европейского союза объединиться для решения миграционного кризиса. Его заявление появилось перед чрезвычайной встречей лидеров Европейского союза в Брюсселе. Министры внутренних дел Евросоюза утвердили план приема 120 тысяч мигрантов в течение ближайших 2 лет. Чехия, Венгрия, Румыния и Словакия голосовали против утверждения обязательных квот. Финляндия воздержалась. Европа переживает самый большой после Второй мировой войны наплыв мигрантов. После 500 тысяч мигрантов, более 500 тысяч мигрантов сбежали в Европу от конфликтов в Сирии, Ираке и Афганистане. Немедленно освободить Надежду Савченко призывает Россию председатель Хельсинской комиссии Соединенных Штатов Америки Крис Смит. Об этом говорится в его заявлении. Украинскую летчицу он назвал очередной жертвой неуважения к человеческому достоинству российского правительства. О незаконной аннексии Крыма и войной на востоке Украины Россия сделала посмешище из своих международных обязательств. Так считает Смит. 22 сентября Донецкий городской суд Ростовской области России начал рассматривать по существу дело Надежды Савченко. Украинской летчице грозит до 25 лет лишения свободы. Это были новости, а я передаю слово нашему ведущему.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, друзья. В студии Павел Казарин. Спасибо коллегам за подготовленные новости. Это программа «Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио в эфире. Мы каждый день в 8.30 утра и 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым Реалии». Наш сегодняшний гость Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Ну, у нас так уж получилось, что сегодня темой номер один во всех международных СМИ становится Сирия. Конкретно российское присутствие там, чем это чревато, являемся ли мы свидетелями какой-нибудь многоходовочки, и будут ли какие-нибудь последствия, в том числе для тех событий, которые происходят на востоке Украины. Вот обо всем этом мы сегодня будем говорить, но вначале давайте такую небольшую информационную справочку послушаем о причинах сирийского конфликта.
100 слов по теме.
Сирия – молодое государство на Ближнем Востоке. Его границы сформировали европейские государства в 20-х годах прошлого века, без учета этнической и религиозной специфики региона. С конца 70-х страной правит клан Ассадов, представителей шиитского религиозного меньшинства в стране. Нынешний президент Сирии Башар аль-Ассад пребывает у власти уже 15 лет. Режим Ассада пошатнулся в 2011 году, когда Ближний Восток охватила волна протестов. Тогда суннитское большинство в Сирии восстало против неравенства. То, что начиналось как бархатная революция, вскоре переросло в полноценную гражданскую войну, которую поддерживали и другие страны Ближнего Востока. На фоне войны в Сирии на свет появилась террористическая организация ИГИЛ, которая стремится построить исламское государство на исторической территории Дамасского халифата. Это территории современной Сирии, Ирака, Ливана и других ближневосточных государств. В данный момент сирийское государство фактически разделено между войсками Асада, повстанцами, ИГИЛ, а также курдскими войсками, которые стремятся получить независимость для северо-западных территорий. За 3 года в сирийской войне погибли 250 тысяч человек, более 4 миллионов были вынуждены покинуть страну.
Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире мы каждый день в 8.30 и в 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, напоминаю, что в эфире «Крым. Реалии», и мы сегодня с Игорем Семиволосым пытаемся разобраться, что же творится на Ближнем Востоке, а конкретно в Сирии. Ну, по сути, сегодня вот Сирия, которая является одним из очагов противостояния на Ближнем Востоке, стороннему наблюдателю создается впечатление у стороннего наблюдателя, что конфликт, с одной стороны, есть, там, не знаю, проправительственные войска, подконтрольные Башару Асаду, с другой стороны, соответственно, сирийская оппозиция, и третьей стороной выступает ИГИЛ. Вот насколько подобная, как бы, картинка, представление о конфликте в Сирии, но оно отвечает реальности.
Ну, там не три, а намного больше сторон конфликта, но как минимум наиболее активность там четыре стороны, потому что кроме свободной сирийской армии, правительственных войск и ИГИЛа, там есть еще такие исламисты Аль-Нусра, которые то воюют с свободной сирийской армией, то воюют с халифатом, то воюют, ну, то есть воюют со всеми, условно говоря. Да, ну и курды, конечно же, как отдельная группа, которая контролирует все северные границы Сирии с Турцией, да, то есть, собственно, уже можно говорить пять сторон, а тех стран, которые так или иначе вовлечены в конфликт, тоже достаточно много, тут можно, понятно, что активную роль играет Иран, активную роль играет Саудовская Аравия, и, собственно, этот конфликт, если так вот его рассматривать на плоскости, то он, конечно, этноконфессиональный, то есть это конфликт между шиитами и суннитами, и имеет он континуум продолжения не только в одной Сирии, а практически распространяется на всю территорию Ближнего Востока, вот в том регионе. То есть это и конфликт в Ираке, это конфликт и в Сирии, это и достаточно сложные отношения между суннитами и шиитами в Ливане, это и проблемы шиитов в странах Персидского залива и так далее.
Ну, на самом деле, вот вы упоминали игроков, которые в том числе пытаются ловить рыбу в мутной воде сирийского конфликта, но к этим игрокам с недавних пор прибавился еще один, в частности, Российская Федерация, которая ранее дипломатическим образом воевала на стороне Башара Асада, а вот в последнее время, возможно, формат ее участия в этом конфликте изменился. Вот у нас как раз-таки есть мнение главы российского МИДа Лаврова, который как раз-таки вот в очередной раз артикулирует позицию Кремля в отношении происходящего в Дамаске. Давайте послушаем.
Наши военнослужащие, военные специалисты находятся там для обслуживания российской техники, для содействия сирийской армии в использовании этой техники. Мы будем продолжать эту технику поставлять сирийскому государству с тем, чтобы обеспечивать его должную обороноспособность в противостоянии террористической угрозе.
Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.30 и в 18.30.
Ну вот совсем недавно появились массово в интернете фотографии, которые постили в социальных сетях российские военнослужащие, которые находятся в Сирии. Для кого-то они стали неожиданностью, для кого-то, наверное, не стали, но относили вот как раз-таки то, зачем Россия участвует в сирийском конфликте и какой формат ее участия, и что за этим может последовать, в том числе и для Украины. Мы об этом всем говорим в эфире программы «Крым. Реалии» в совместном проекте «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. На средние волны на частоте 549 кГц. Слушайте нас, милости просим. И мы вот сегодня с Игорем Семиволосым, директором Центра ближневосточных исследований, пытаемся расставить точки над «ё». Вот российские войска в Сирии. Зачем они там?
Ну, вот очевидно, что Россия уже не может просто поставлять вооружение, как она поставляла в течение последних нескольких лет. Еще до начала Украино-Российской войны, собственно, мы знали, что из Новороссийска постоянно в сторону Сирии идут корабли с грузом военной техники. Это, в общем, собственно, ни для кого не было секретом. Здесь на самом деле важно формулировки Лаврова, которые мы только что слышали, когда он говорит о том, что Россия поддерживает Сирию и в борьбе с террористами. С позиции, как бы, мы говорим о том, это как бы с позиции России это видится так, но с позиции всего Ближнего Востока это видится совершенно по-другому. С позиции Ближнего Востока вся Россия является, становится участником конфликта на стороне шиитов против суннитов. И это уже совсем другая история. Она не рассматривается через призму терроризма. И в этом плане, может быть, они не до конца считывают или же вынуждены уже, в принципе, вести такую риторику, поскольку очевидно, что Сирия является последним союзником России на Ближнем Востоке, и потеря Асада в этой стране будет означать для России окончательное закрытие ближневосточного проекта, что для такой страны, которая считает себя супердержавой, которая становится с колена, абсолютно неприемлемо.
То есть это, по большому счету, такое бряцание военно-дипломатическими мускулами?
Это очень важно с точки зрения статуса. Мы знаем, насколько для России сейчас важен вообще любой статус, и насколько они ради, и как далеко они должны могут пойти ради получения этого статуса. С другой стороны, здесь есть крайне большая опасность для самой России втянуться в эту войну непосредственно. Мы знаем, что в истории войн 20-го столетия было немало случаев, когда, собственно, начало вот такой массированной военной поддержки и военспецов потом приводило к тому, что подразделения, которые должны были обеспечивать периметр военных баз или еще что-то подобное, непосредственно втягивались в военные действия. И, в конце концов, та или иная страна оказывалась участником боевых действий. Вьетнам и Афганистан, и очень многое можно.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.
Я просто напомню, что у России есть военная база в Сирии, это, в частности, порт Артус, где...
Я бы сказал, там военно-морской пункт, да?
Военно-морской пункт, да-да-да. То есть это, я так понимаю, в частности, тот пункт, куда вот корабли, там, например, Черноморского флота или какого бы то ни было, когда они находятся там в Средиземном море, могут заходить для того, чтобы пополнить запасы провианта.
Абсолютно. Там был один причал, то есть на самом деле это нужно, и даже сложно было называть военно-морской базой, это был один причал, это один пункт, который обслуживал там от 4 до 10 человек, то есть, собственно, этот пункт возник вообще для обеспечения водой и другими запасами кораблей Советского Союза еще тогда, которые шли на Суматру, то это там, где, собственно, была ключевая военная база. И в таком формате оно существовало достаточно долго. Несколько раз рассматривался вопрос вообще его закрыть или что с ним делать. И в конечном итоге вот последнее решение, которое мы знаем, это расширить это в формате военной морской базы. И мы знаем, что уже сейчас есть достаточно много свидетельств о том, что в Латакии и россияне точно так же создают военно-морскую военную базу.
То есть попытка сказать, что вот те фотографии, которые там российские военнослужащие размещают в социальных сетях, это просто те самые военнослужащие, которые обслуживают официальную базу там, российского ВМФ в городе Тартус, уже не получится, потому что их больше.
Уже не получится, и сейчас вот разные есть цифры, там дороты военнослужащие, которые находятся там. Но я думаю, что по мере проведения работ строительных в той же самой Латакии, в аэропорту, то есть количество людей будет увеличиваться, потому что обеспечить, даже если не участвовать в боевых действиях, а обеспечить периметр охраны базы, то есть это необходимо, конечно, больше воинский контингент.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.
Игорь Смеволос, директор Центра ближневосточных исследований, помогает нам разобраться в том, что же делает Россия в Сирии и как это чревато для всего мира в целом и для Украины в частности. Ну вот, как раз-таки, с точки зрения очень многих обывателей, ситуация выглядит очень просто. Есть ИГИЛ, Есть авторитарный режим Башара Асада, и Россия помогает там, авторитарному там, режиму Башара Асада воевать против ИГИЛ. То есть меньшему злу против большего зла. Так ли это плохо?
Ну, во-первых, насколько я понимаю, естественно, где-то там Башар Асад и воюет с ИГИЛом, хотя, по большому счету, основные бои сейчас идут не между армией, сирийской армией и ИГИЛом, а между сирийской армией и подразделениями свободной сирийской армии.
То есть между сирийской оппозицией и сирийской.
Да, да, то есть, потому что для Башара Асада наиболее... важным является регион Латакия, и, собственно, это территория, откуда походят алавиты, это их как бы дом, и защита этой территории от возможного как бы нападения, поскольку фронт уже на самом деле приблизился к Латакии, является крайне важным. Поэтому на самом деле и российская, и те кадры, которые мы видели, где российская военная техника участвует в боях, это все происходит в Латакии, а не где-то там на западе Сирии, где, собственно, на территории, которая контролируется.
То есть, геотеги, фотографии расставляют точки над «я».
Да, я думаю, здесь речь идет именно об этом.
Ну вот наша коллега Роксолана Завинская, она подготовила материал о том, как реагируют Соединенные Штаты Америки на новости об увеличении дислокации российских военнослужащих в Сирии. Давайте послушаем.
Репортаж.
9 сентября в Вашингтоне президент Америки Барак Обама провел встречу с военным, где высказал свое мнение о причинах эскалации конфликта в Сирии.
Россия в течение многих лет оказывает военную поддержку Сирии, продает оружие режиму Асада. Когда я общался с Владимиром Путиным в 2010-2011 году, я ему прямо говорил, что поддерживать Асада – это большая ошибка, которая только усложнит ситуацию. Тогда он не прислушался к моим словам, и началась эскалация конфликта.
Белый дом отмечает, что кризис в Сирии можно преодолеть лишь одним путем – свержением режима Башара Асада. А Россия, наоборот, всячески поддерживает действующего президента Сирии. Единственное, что объединяет США и Россию – это совместная борьба против ИГИЛ. Но у двух государств разные методы. США поддерживает ополченцев в борьбе против режима Асада, а Россия поддерживает режим президента Сирии. Джон Керри, госсекретарь США, заявил следующее, сообщает «Нью-Йорк Таймс».
Мы работаем с другими заинтересованными сторонами и пытаемся понять, есть ли дипломатическое решение конфликта. На сегодняшний день все согласятся, что военного решения конфликта нет, есть только политическое решение.
Вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль уверен, цитирую, «Ключи прекращения сирийского конфликта находятся в Москве и Вашингтоне, и только эти два государства, Россия и США, смогут положить конец войне на Ближнем Востоке». В свою очередь Барак Обама в одном из интервью Саудовскому каналу сказал, что не верит в окончание войны в Сирии к концу его правления, то есть до 2017 года.
Репортаж. Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Друзья, в эфире «Крым. Реалии». У микрофона Павел Казарин. Вместе с Игорем Семиволосым мы пытаемся распутать этот гордиев узел сирийских противоречий. И вот, Игорь, скажите, как раз-таки вот заявление вице-канцлера Германии о том, что без России сирийский конфликт не решить, оно породило целую волну такой конспирологии в украинских медиа. И знаете, в Украине вообще так часто любят чуть что кричать «нас сливают». Вот нас сольют в обмен, там, я не знаю, там, на что-то еще. Вот сейчас говорят «нас сольют в обмен на сирийский конфликт». Вы как реагируете, когда вам такую конспирологию излагают?
Ну, обычно раньше говорили, нас сливали в обмен на соглашение с Ираном и так далее. То есть любая позитивная новость международная, где говорится о том, что существует некая возможность решения конфликта, воспринимается частью украинского экспертного сообщества как паническая. Да? Во многом, конечно же, это такая позиция от неуверенности, от непонимания, от незнания вообще процессов, как это все происходит, вообще как принимается решение, насколько тот или иной конфликт сложен и сколько сторон в нем берут участие и каким образом он функционирует. Да? Для людей это все очень просто. Вот, и даже в позициях часто вот таких политиков, как немецкие, когда они говорят, это попытка просто на самом деле сбросить с себя любую ответственность и попытаться не думать об этом. То есть давайте, вы понимаете, этот конфликт опять США и Россия, и, соответственно, пусть они между собой и решают этот вопрос. Хотя очевидно, что такие конфликты, они многосложные, многоуровневые, и если бы на самом деле там не было ключевых внутренних причин, то, очевидно, это бы просто реально было
такой конфликт. Ну, допустим. Я просто пытаюсь понять, для того, чтобы, там, не знаю, Запад, если уж, простите, в кавычках скажу, начал кого-то сливать, в том числе Украину, то для этого Западу нужно что-то очень сильно от России захотеть. А Россия и США, вот еще раз, они являются в сирийском вопросе сколь бы то ни было союзниками, может быть, тактическими?
Судя по их реакциях вообще на их действия, то навряд ли их можно вообще оценивать как союзники. Я думаю, скорее они соперники, поскольку ключевой вопрос сирийской гражданской войны, режим Башара Асада, совершенно по-разному рассматривается этими сторонами. Mm-hmm. Да? То есть нужно четко понимать, что вот в этой войне позиция России вот неизвестна ведь до конца. Чем она определена? Она определена тем, что хвост виляет собакой, или как бы все-таки собака виляет хвостом? И кто, потому что Башар Асад, обещая статус Путину и возможности усиления его позиций, он вполне возможно именно таким образом стимулирует вовлечение России в эту гражданскую войну на своей стороне. И тогда получается, что хвост виляет собакой.
То есть Ашар, условно говоря, виляет Кремлем, а
виляет
не Кремль.
Кремлем, да.
Ну, опять-таки, вот, знаете, мы же неоднократно наблюдали в течение там, последних там, десятилетия, полутора десятилетия, что вот весь Ближний Восток старой волны – это такие авторитарные режимы. Режимы в Тунисе, там, в Египте, в Ираке, опять-таки, авторитарные, уже иногда переходящие в тоталитарные. Но когда приходит Запад и свергает любой авторитарный, более-менее светский худо-бедный режим, ему на смену приходят исламские фанатики, которые ни на какому компромиссу не готовы. Вот нет ли риска, что в Сирии может повториться нечто подобное?
Павел, я категорически против того, что, говоря о там, падениях авторитарных режимов в процессе арабской весны, что это пришел Запад и сбросил.
Пожалуй, Ирак.
Да. С Ираком ситуация, опять-таки, там, достаточно сложная. Поскольку все-таки, да, там террористическая активность, да, там недовольные сунниты, поскольку они в течение длительного времени составляли политический класс, да, шииты и имеют плохо разработанные институты. Но, тем не менее, мне кажется, что ключевая проблема заключается в том, существует ли в этих странах, которые оказались вот в этих процессах, институты, которые могут сохранить и сохранить государство, или не существуют. В тех странах, где институты существовали, государство осталось. Это Египет и Тунис. Те страны, в которых институтов практически не было, они оказались в состоянии хаоса.
Но... Ну, допустим, хорошо. Я просто засомневался, можем ли мы в этом смысле... сказать, что лучше Асад, чем ИГИЛ, хотя, с другой стороны, это не нам решать, но так или иначе, вот для крымчан, вы знаете, все-таки все происходящее так или иначе имеет уже свой практический, к сожалению, выхлоп, судя по всему, потому что вот как минимум у нас есть два комментария, которые я хочу, чтобы вы послушали. Один из, вот в частности, экс-народный депутат, экс-замглавы администрации президента Андрей Сенченко заявил о том, что Россия отправляет в Сирию бывших украинских военных из Крыма, которые во время аннексии изменили присяги. А второй комментарий – это то, что издание РБК «Украина» сообщило о том, что в Крым якобы пришли 10 гробов с телами российских военнослужащих, которые погибли в Сирии на стороне режима Башара Асада. И журналисты в этом втором случае ссылаются на свидетельство крымчанина, который присутствовал на панихиде. Друзья, так или иначе, настоящее, оно вторгается в нашу повседневность, оно создает наше с вами будущее. И пытаться жить с головами повернутыми назад не замечая того, как дивный новый мир наближается на нас из пустоты, было бы немножко наивно. Так или иначе, точки над «ё» сегодня в этой студии расставлял директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Это была программа «Крым Реалии», совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. У микрофона был Павел Казарин. Услышимся.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости. Слушайте программу «Крым Реалии» каждый день в эфире Первого канала Украинского радио.